Глава третья. Дней за 10 до сдачи Миланского замка маршал Тривульцио при радостных криках народа и звоне колоколов въехал в Милан. Въезд короля назначен был на 6 октября. Граждане готовили торжественную встречу. Извлекли из соборной ризницы двух ангелов, которые 50 лет назад, во время Амбразианской республики, изображали гениев народной свободы. Пружины, приводившие в движение позолоченные крылья, ослабели. Синдики отдали их починить бывшему герцогскому механику Леонардо да Винчи. В это время Леонардо занят был изобретением летательной машины. Еще темным утром сидел он за чертежами и математическими выкладками. Камышовый остов крыльев, обтянутый тофтою подобной перепонке, напоминал не летучую мышь, как прежняя машина, а ласточку. Одно из крыльев было готово. Тонкое, необычайно прекрасное, вздымалось от полу до потолка. А внизу копошился Астра, поправляя сломанные пружины у деревянных ангелов Миланской коммуны. На этот раз Леонардо решил как можно ближе следовать строению тел пернатых, в котором природа дает человеку образец. Он все еще надеялся разложить чудо полета на законы механики. Все, что можно было знать, он знал. И однако чувствовал, что есть в полете тайна, ни на какие законы неразложимы. Опять подходил к тому, что отделяет создание природы от дела рук человеческих. И ему казалось, что он стремится к невозможному.
«Ну, слава Богу, кончено!» — воскликнул Астра, заводя пружины.
Ангелы замахали тяжелыми крыльями. Легкое крыло исполинской ласточки зашевелилось, как живое. Кузнец взглянул на него с нежностью.
«Времени-то сколько на этих болванов ушло!» — проворчал он, указывая на ангелов. «Ну да уж теперь воля ваша, мастер! А я не выйду отсюда, пока не кончу крыльев. Пожалуйте чертеж хвоста. Вы 3-го дня обещали».
«Что делать, друг? Ты знаешь, хвост нашей птицы вместо руля. Тут самая малая ошибка — все пропало».
«Ну, хорошо. Вам лучше знать. Я подожду. А пока второе крыло».
Потом, вдруг обернувшись к Леонардо, произнес дрогнувшим голосом.
«Мастер, вы на меня не сердитесь? Но ежели вы опять с вашими вычислениями до того дойдете, что и на этой машине нельзя будет лететь, я все-таки полечу. Не могу я дольше терпеть. Сил моих нет, потому что я знаю, если и на этот раз...»
Не кончил и отвернулся. Леонардо внимательно посмотрел на его тупое и упрямое лицо, на котором была неподвижность единой мысли. Такой страх и такая надежда были в словах его, что Леонардо не имел духа сказать правду. «Конечно», — ответил он, потупившись. — «Знать нельзя, пока не сделаем опыта, но, думаю, Астра, что полетим».
— «Ну и довольно», — с восторгом замахал руками кузнец. — «Если уж и вы говорите, значит, полетим».
Он хотел удержаться, но не мог и рассмеялся счастливым детским смехом.
— «Простите, миссеры, я все мешаю вам. Как вспомню о миланцах, о французах, о герцоге Морро, о короле... Так вот меня разбирает, и смешно, и жалко. Копошатся, дерутся, думают, великие дела творят, козявки бескрылые. И никто-то из них не ведает, какое чудо готовится. Вы только представьте себе, мастер, как выпучат они глаза, когда увидят летящих по воздуху».
«Не поверят. Боги подумают».
«Ну, то есть меня, пожалуй, за Бога не примут, скорее за черта. А вот вы с крыльями воистину будете, как Бог. Или, может быть, скажут Антихрист, и ужаснутся, падут и поклонятся вам. И сделаете вы с ними, что хотите. Я так полагаю, учитель, что тогда уже не будет ни войн, ни законов, ни господ, ни рабов. Все переменится, наступит все новое, такое, о чем мы и подумать не смеем. И соединятся народы, и, паря на крыльях, воспоют единую осанну. Он говорил точно в бреду.
«Бедный», — подумал Леонардо, — «как верит? И что мне с ним делать? Как ему правду сказать?»
В это мгновение в дверь дома раздался громкий стук. Голоса, шаги и такой же стук в запертые двери мастерской.
«Кого еще нелегкое несет? Нет на них погибели», — проворчал кузнец. «Кто там?»
«Мастера видеть нельзя. Уехал из Милана».
«Это я, Астра. Я, Лука Пачоли. Ради бога, отопри скорее».
Кузнец отпер и впустил монаха.
«Что с вами, фра Лука?» — спросил художник, вглядываясь в испуганное лицо Пачоли.
«Не со мной, мессер Леонардо. Впрочем, да и со мной, но об этом после. А теперь ваш колосс. Гасконские арбалетчики вашего коня разрушают. Бежим скорее».
«Зачем?» — спокойно возразил Леонардо, только лицо его слегка побледнело. «Что мы можем сделать?»
«Как что? Не будете же вы тут сидеть, пока величайшее произведение ваше погибает. Надо хлопотать, успеем. Мы напрямик, через плетень, только скорее».
Увлекаемый монахом, Леонардо вышел из дома, и они пустились бегом к Миланскому замку. По дороге фра Лука рассказал ему о собственном горе. Ночью ланскнехты разграбили погреб каноника Сан-Симпличиано, где жил Пачоли, перепились, начали буйствовать и, найдя хрустальное изображение геометрических тел, приняли их за кристаллы гадания и разбили вдребезги.
«Ну, что им сделали?» — сетовал Пачоли. «Что им сделали, мои невинные хрусталики?»
Вступив на площадь замка, увидели они на подъемном мосту Батипонте, французского щеголя, окруженного свитой.
«Мэтр Жиль!» — воскликнул фра Лука и объяснил Леонардо, что этот птичник, учивший говору попугаев короля французского, лицо при дворе немаловажное. Ходили слухи, что во Франции под дудку мэтра Жиля пляшут не одни сороки.
Пачоли давно уже собирался преподнести ему свои сочинения, божественную пропорцию и сумму арифметики.
«Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне, фра Лука», — сказал Леонардо. «Ступайте к мэтру Жилю».
«Нет, к нему потом», — проговорил Пачоли в смущении. «Или вот что, знаете, мигом слетаю, только расспрошу, куда он едет, и тотчас к вам. А вы пока прямо к Сиру де ла Тремулю».
Подобрав полы коричневой ряски, монах засеменил босыми ножками, побежал в припрыжку за свистуном королевских рябчиков. Леонардо вступил на Марсово поле, внутренний двор Миланского замка.